Да. В то же время, вот как традиционно на этой земле с народом как обращались. Просто вот после войны, например, мужчин много погибло, женщин много заезжали в села. Вот фильм недавно такой был, по действительным событиям смотрят одни женщины. Ну, нет мужиков. Их забирают оптом и просто увозят. Это называлось банно-прачечный комбинат. Людей просто как скотину. И село вымирает, их просто, ну, даже зэков на Колыму просто ссылали, просто и все. Они там на них стирали и пользовались ими как хотели. Или вот с одной стороны советская власть, Сталин и все такое, но с другой стороны оборотную сторону вот узнаем только сейчас. И так было всегда. Крепостное право, такого крепостного права, как у нас, не было нигде. То есть вот это рабство, оно от начала. И поэтому здесь люди, то есть вера, она в скорбях появляется, как говорят, и, ну, но зато, как только сюда попадает какая-то религия, любая, даже буддизм, иначе как бы не считается религией, сами буддисты не считают свою религией, они тут расцветают. Расцветают, и там появляются такие реализованные люди, которые там не появлялись. Вот. И поэтому православие сейчас буквально только вот здесь осталось. Там нигде его нету. Там храмы просто пустые. А здесь японцы, когда приезжали, японцы, в Японии тоже есть православие, приезжали, просто смотрели на наших бабушек в черных платочках, они кланялись им прямо в ноги. Там пыль с их ботиночек собирали, они видели, говорят, это святые бабушки. Ну смотрим, ну бабушки как бабушки, у нас это нормально. Вот. Вот. И поэтому вот это фестивали такие у нас буйные.
Ну, там лекции,
наверное, да, там как? Там встаешь очень рано, там в 3:15 обычно, 3:15, первая служба идет. Первая служба. Нет, в 3:15 надо встать, с собой что-то сделать такое, ну, омыться, побриться, там что, ну, привести себя в порядок, и начинается служба в 5. Служба проходит, а потом индивидуальная молитва идет где-то порядка 2 часов, ну, от 1,5 до 2 часов. Каждый сидит просто и молится. А это просто, там пандал такой огромный, огромное помещение, но сделанное прямо, ну, временно, как шатер. И там вот это тысячи человек, и они там себе бубнят под нос, вот так вот, и такой гул, как пчелиный рой кого-то. Так вот. Когда туда заходишь, а даже человек, который никогда не был, не понимает, он заходит туда, и что-то его так пробирает, как электрическим током, и уходить не хочется. Я первый раз такое ощущение, ну, как бы имел, когда зашел. То есть если мне с чем сравнивать, то я могу с одним только сравнить. Это когда я зашел в эти в пещеры Киско-Печерской лавры, мне не хотелось оттуда уходить. И когда оттуда вышел, мне город показался таким ужасным. То есть там что-то вот, ну, атмосфера как-то на тонкие тела ли, но как-то действовало, ну как-то очень, ну, так хорошо. И вот с чем я могу сравнить только. Потом вторая служба идет, сразу подряд. Проходит служба, потом идет лекция. Лекция Шримад Бхагаватам. У меня тут нет этой сейчас книжки. Вот есть Бхагавад Гита, есть Шримад Бхагаватам. Бхагавад Гита читается вечером, Шримад Бхагаватам утром. Ну так правильнее будет. Вот. А после этого завтрак. Вот. После завтрака лекция, потом еще лекция, потом обед, потом лекция, и там свободного времени практически нет, да. Все остальное время.
То есть это обучение, ну, как-то такое.
Как обучение, и на финиш, когда идет спать, когда кто хочет. Но в конце просто там поют и танцуют до упаду. Да, вот такая вот веселая религия. То есть не религия скорби. Вот. Причем лекции ведут не абы кто, а святые люди. То есть по всему миру насобирали святых людей, так этот святой, все, пошли на фестиваль. Их там несколько таких человек, это называется инициирующий гуру, тот человек, который может тебе Богу представить. Вот. И я про них, ну, рассказывал, то есть это называется дикша гуру. Гуру бывает разный. Гуру может быть просто пьяный человек, указавший тебе верное направление. Вот туда иди, и да, все, гуру. А это, ну, святой, что там еще добавлять. И вот эти, когда они говорят, они, их слова, ну, не запомнить сложно. Они говорят, главное, они говорят те же слова, если их прочитаешь так, но когда ты услышишь их слова, они имеют силу, они имеют какую-то власть, и тебе легче стать хорошим. Конечно, каждый, все открыто, да, все открыто. Не, на самом деле зарегистрировано было где-то 5500, вот. Но раздатчики еды, когда считали, они сказали 7000. Никто денег. Раньше, когда только это все устанавливалось, все время денег не хватало. Ой, там дорогие наши вайшнавы, не хватает вот на это. А это первый год, когда никто никогда ни у кого деньги не попросил. Никто не сказал, что вот не хватает там овощи там чистить. Представляете, 7 тысяч надо же накормить. Это ж какой объем работы, да. Вот. И там каждый город, ну, крупный город с пригородами. Вот наш город был последним, который на кухню заслали в наряд. Вот. И мы там пели, колотили по мойкам. Мойки, знаете, мойки, мыть посуду вот так вот. Они дух, она так. Вот. Я там все ладони себе отбил. Вот. И когда закончили мыть, когда и жалко было, хотелось еще, то есть мы просто там заходили, говорит, вы тут кухню не разбомбите только. То есть, ну, работа как не ощущалась как работа. Ну, вот такие вот фестивали. В Евпатории. Не в Евпатории, а точнее, как это называется? За Озерном, да. Ну, до Евпатории доехать, а там... А там пансионат «Чайка», который построили как аналог «Артек», знаменитый «Артек», хотел, а «Чайка» — это, ну, Терешкова, которая. Его строили, но он огромный этот пансионат. И, ну, в общем, мы там каждый день, не каждый день, каждый год, то есть там можно гулять, заблудишься. Пансионат «Чайка». Ну, вот такой фестиваль. Вот. И в этом году россияне хотят попробовать тоже сделать его бесплатно. Не знаю, что у них получится. Ну, наверное, получится. Но наш, как бы, первый в мире. Еще вопросы? Да, раз в году. Раз в году специально выбирается время, когда в сентябре, когда, ну, народ с морей схлынет.
Как о нем можно было узнать? Только в храм, да,
объявление? Нет, а тут говорилось об этом как-то, я не знаю, да.
На сайте в интернете.
Да, есть интернетовский сайт, и там можно все.
Запорожье,
кстати. А сразу скажу, это всегда в сентябре, в середине сентября где-то. Где-то с 15-го, ну, примерно, там плюс-минус день. Это было, по-моему, здесь. Это было с
8-го.
Да. Ну, как раз все школьники, школа, оттуда все народ, и, ну, легче арендовать это все дело. Да, ну, все люди все равно не помещались туда, и в частном секторе. Частный сектор был очень рад, они нас уже там знают, они нас встречают. Вот. Да, там, там хоть VIP, хоть самое, там, хоть за 10 гривен нужно, за 15 даже такое. Ну, такое. Удобство, конечно, поменьше. Ну и так. Да. Ну а самое главное, там можно встретиться и лично поговорить со святым человеком. если захочешь. Надо смотреть, принюхиваться, приглядываться, какой тебе больше глянется, потому что иногда подходишь и спрашиваешь, можно я там твоим учеником? Он говорит, а-а. Он говорит, ищи другого. Не потому что он меня брезгует или это, значит, он как-то видит, что у меня уже есть какой-то другой. То есть я иду и смотрю там. Нет, у того, кого нет, да, я долго смотрел это, и это как влюбиться. Смотришь, раз, и однажды ты видишь только его, а других уже не видишь, хотя так умом понимаешь, что они все одинаковые, их дифференцировать и выше, и ниже, это просто греховно даже. Вот, ну ты видишь, вот это вот твой, да. То есть тут как-то вот такая мистика происходит. И тогда все получается. Просто, ну, это серьезная вещь. Ну, когда девушка выходит замуж или кто-то там женится, мы же не как попало там взяли, да? Вот время пришло, так раз, первая встречная. Ну, где-то это то же самое. Если так, вот как первая встречная, я бы как там, или там по расчету, то может быть потом нюансы. Вот так и здесь тоже могут быть потом нюансы. Надо, ну, оно почувствуется. И в Священных Писаниях говорится, сердце твое должно выбрать гуру, сердце. Не то, что тебе подсказали там. Да, сердце тебе подскажет. Оно как толкнет, да. Это написано, и по-другому. Это не совсем сердце, сердце немножко неправильно, а параматма. Господь, который в душе, он тебе подскажет. Есть душа атма, а парам, парам сверх душа. Это Господь в душе, это три аспекта Господа мы говорили, она тебе подсказывает. Это написано в Матфея Лили в 20 главе. Господь сам об этом говорит. А, ну с этого, да, я сам удивлен этим названием, потому что оно можно было назвать ретрит, можно было назвать собрание верующих. Ну, на ретрит не очень похоже, оно не такое аскетичное. На собрание верующих в общем понимании слова тоже не похоже, потому что там открыт, ну не как секта вот этих пускать, любой заходит. Ну вот фестиваль подходит.
Там весело.
Ну, я думаю, это название связано еще с тем, что адаптировано к социуму. Фестиваль ведической культуры. Ну, фестиваль-то фестиваль, очень здорово, да. То есть, ну, официально как-то надо зарегистрироваться. И, наверное, вот это самая главная причина. Вот. Ну, вот, например, вот у нас называется ведический клуб. А я вам про что говорю? Про Бога, про религию. Если бы я как-то зарегистрировал это по-другому, было бы, ну, сложно. Вот. А ведический клуб, ну, веды, да. Модно вроде, типа, да? Ну, так и это, наверное. Так это. Фестиваль, ну и фестиваль. Песни, танцы есть, ну и все.
Ну, в принципе, да.
Да. Тем более, все оно реально похоже, да. А вообще, вот это святое, на украинском праздник переводится, да? Раньше вот эти все увеселения, они были только религиозные, больше никакие. Праздники были только религиозные. И люди праздновали, они пели, когда работали. Это было нормально. Вот. А сейчас религия отдельно, и там можно только плакать. А хочешь посмеяться, вот давай куда-то туда. Вот. А раньше это было все вместе. Вот. И вот там, вот на этом фестивале, это вместе. И оно так сильно не похоже на традиционную религиозную деятельность, привыкшую, ну, к нам, вот, как у нас. Ну, назвали так и есть. Ну, все, что могу сказать по этому поводу.
А можно спросить, не знаю, ну, природа боли, природа страданий, как с принятием работать?
С принятием что?
Работать?
Да. Есть в человеке такая, как бы, запчасть, не запчасть. Вот есть плотное тело, плоть. Это машина. Это машина, которая, кстати, ничего не чувствует. Вот если человек умер, и вот труп, его кали, не кали, он ничего не уходит, на части режет. Потому что боль ощущает тонкое тело. Есть тело праны, которое приводит в движение эту машину, за это тело. Есть тело, которое чувство. Чувства сообщают мне для ориентировки в пространстве просто. То есть у этой машины есть аудиосистема, уши, да, видеосистема, обоняние, осязание, а также тонкое восприятие еще есть. Оно развито у всех, но кто этим начинает заниматься или врожденный, это называется экстрасенсы, которые вот чувствуют. Женщины чувствительнее в 6 раз, чем мужчины. Ну, если ничем не заниматься, так вот, ну, можно развиваться. Ну, это как бы не особенно приветствуется. Вот, а дальше... И таких, в общем, тел много, много. И самое тонкое тело, которое еще мной лично не является, еще не душа. Душа, оно вообще не тело. Душа это просто снимает эту маечку, потом рубашечку, потом фуфаечку, то есть вот это вот это внешние оболочки. Самое, которое, ну, последняя рубашка, которая к телу на душе, это аханкара называется. Аханкара или по-другому переводится ложное эго, так по-русскому. И оно отвечает за боль. Оно отвечает, первое, за отождествление меня с этой машиной, я чувствую, что эта машина – это я. Аханкара. И боль. И вот эта аханкара, она рассеяна по всем телам, но в разной степени. И я уже говорил, ну сейчас за 2 минуты быстренько повторю, потому что это была целая длинная лекция. У женщин и мужчин боль в разных местах расположена. В физическом теле боль больше расположена у женщин. Мужчины так физическую боль не чувствуют. Если мужчина может перегружать себя и вот так вот, ничего, а женщина чуть там это, раз. То есть она, женщина, там маленький прыщик, у нее уже там истерика, а мужчина, ну и подумай, шрамы даже украшают. Вот он за это не беспокоится. Но зато следующее тело, тело праны, которое отвечает за движение, за спорт, за мобильный, у женщины там мало эгоизма, а у мужчины просто битком. То есть мужчина, если что-то делает, что это означает? Мужчина, если что-то делает, ему сказать, так, вперед, иди, суп стынет, он скажет, подожди, доделаю. Ему очень трудно развернуть эту машину, этот танк едет. Поэтому женщине надо, если уже едет, ну, нагрузи, если что по пути, пусть довезет. Потому что у него реально, если человек экстрасенс посмотрит, он увидит тело праны, знаете, вот у кого есть тонкое видение, вот вокруг руки, вот мои, видите, вот, вот такое вот, от каждого пальчика лучи. Это у всех. Для этого не надо было какой-то свет, это у всех. Просто кто-то это видит, кто-то нет. И вот когда мужчина чем-то увлечен физическим действием, ему сказать, а брось это, сделай это, у него просто спазм. Ему трудно. Женщина под прямым углом меняет, она 7 мыслей за 6 минут может переменить 6 дел. Она более мобильна в этом отношении. Почему? Там нет боли. Это боль как шлак. Вот следующее тело. И вот так наоборот. Ну, это можно посмотреть, просто лекции там есть, она записана. Следующее наоборот. Эмоции. Эмоции женщины очень болезненные. То есть эмоции женщины очень важна. Мужчины должны знать. Эмоции мужчины вообще ничего не значит. Он расстроится, никто не заметил даже. Женщина расстроилась, во всем доме траур будет. Да, потому что она реально ее распространяет вот так вот, и она это глубоко и долго переживает. А мужчина, ему главная логика. Логика. Зато в логике у мужчины столько эгоизма, что жуть. Если женщине сказать, что вот мир так устроен, а через 5 минут... Нет, он так устроен. Она легко меняет мировоззрение, но мужчине поменять мировоззрение, он за это драться будет. Если сказать мужчину, ты глупый человек, ты не вот это, вот это его, и ему реально больно. Ему реально больно. Ну и так далее, вот эти все тела. И если это учитывать, вот. И женщины, и любовь состоит в том, чтобы не ковырять в болячке. Женщины должны знать. Мы почему-то думаем, что мужчина и женщина одинаковые, вообще полностью разные. Полностью разные. То, что трагедия для женщин, для мужчины вообще не вопрос. И наоборот. И вот они, когда дополняют друг друга, они должны это, ну, учитывать. Вот. Ну, а святой – это тот человек, который избавляется от ложного эго, самоотождествления. И святой не чувствует боли никакой, ни ментальной, ни астральной, ни пранической, ни физической, никакой боли. И поэтому он идет, и ему все равно. Его хоть на куски режь, ему все равно. Он чувствует, чувствует, как система портится, ощущает, рецептор ему еще сообщает. Но страдания он не чувствует. Он не страдает от этого. Потому что боль это не просто физическая, это ее, она измеряется страданием. И вот это страдание, оно зависит не от конкретного разрушения нашей плоти, или чего-то нам пришло много, или украли много, а из-за сравнения, из-за зависти. Вот это аханкара, ложный самота, вот у меня много, это я буду вот ползти по пустыне и страдаю от жажды, но знаю, там через пару километров там родник или ну, что-то такое, там колодец. Но если рядом со мной будет пепсиколу кто-то идти пить, страдание увеличится намного. А описывается страдание в аду. Страдание в аду описывается даже в аду, там любая процедура очень болезненная, да? Это мягко сказано процедура. Там любая процедура, это просто пытка. Но если одного пытают, одного ставят, и он в это время ну, как отдыхает, типа от этого, то страдание, которого пытают, увеличится намного. И вот есть ну, ад такой изощренный, вот там вот это вот тоже ну, делается. То есть не то, что со мной делается, а то вот эта зависть такая. И все скандалы, почему мне вот эта жена на мужа, например, вот он пьяный пришел, думаете, что кричит? Из зависти. Потому что он счастливый пришел, пьяный. Счастья вокруг него, а у ней нету. Потому что у него хорошее состояние. Не, ну так вот веды говорят. Они так говорят. Это истинная причина. А не потому, что она говорит, ты неправильно напился, это вредно. Ей все равно, что он тебя себя отравил. Но ей не все равно, что ему весело. Да. Вот. Ей сейчас приходится... Вот. Воду пытают. Там есть тело, почему? Да, знаете, в каком состоянии сознания, это вот в этой книге написано Бхагавад-гита, не находится человек в момент смерти, он получает такое тело. Если человек беспокоится очень сильно о своем здоровье физического тела, он получает самое хорошее здоровье в аду. Там тебя берут за шкирку, опускают в гиену огненную, вынимают один скелетик, и ты тут же обрастаешь. Регенерация, и чтобы опять окунать, чтобы ты опять страдал. Так вот, кто, и о чем мы мечтаем, мы получаем. Так что...
Будьте осторожны в своих желаниях.
Да, ну, это немножко другая тема. Вот, ну, мне вот сейчас только задавали вопрос. Перед тем, как я зашел там, типа к Богу прийти, это в рай. Нет, есть ад, а рай это противоположность аду. Это не царствие небесное. Ад это где отрабатывается плохая карма. Плохая карма. Я вольно и невольно где-то кому-то что-то доставил страдания, которые вот вы перечисляли. И я теперь ровно столько же должен страдать. Заметил я, не заметил, но вот должен пережить, кого заставил переживать вот это. Вот. И там это оптом, квалифицированно, ну, профессионально делается. Ну, чтобы быстро, да? Там, ну, пока раз, сколько у тебя там, у стока, все, отработал. Ну, чтобы недолго. И в аду все это быстро происходит. И время там вот так вот быстро крутится. Но кажется, что практически вечно. Когда зуб болит, и мне его дергают, кажется, его час дергают. А потом на часы посмотрел, полторы минуты. Есть такой пример. Это из христианской традиции, когда один мучился, ну никак не может умереть, и вот я не помню, с кем он разговаривал, но разговаривал с тем, кто мог решить этот вопрос. Он говорит: ну давай, тебе-то, в общем, еще лет 5 тут мучиться на земле, или 3 минуты в аду. Он: конечно, 3 минуты в аду. Он говорит: ну хорошо, так, раз, под пол, раз в аду. И вот он: год, 2, 3, 10. Говорит: забыли меня здесь. Потом раз, появляется эта личность, которая отправила: ну что? Он: вы что забыли? Он говорит: ты еще полминуты здесь не пробовал. Понимаете? То есть психологически там вообще кажется, что это вечно и никогда не кончится. В раю время летит, счастливые часов не наблюдают, да. Но там, чтобы отработать хорошую карму, там проходят сотни лет, а кажется, что очень и прошло. Вот. В чем разница? Живем мы в этом уровне, я не говорю о земле, это уровень Манушья Лока называется. Здесь есть ограничения по страданиям и по наслаждениям физического тела. То есть, когда сильные наслаждения, рецепторы, то есть есть потолок. Какой бы вкусный тортик ни был, я раз кусок, два кусок, третий кусок, уже третий кусок уже не такой вкусный, да? Уже привыкаешь. Вот. Это как, знаете, музыка может быть вот когда наушники такие, 20 тысяч герц наушники, а выпускали музыку, которая там, ну, 12 тысяч герц, ну и еще толку, да? То есть есть ограничения, просто режет. Вот. И также у нас есть ограничения по страданиям. Когда сильная боль, срабатывает какое-то реле, если когда допустимое чего-то, оно хлоп, и я ничего не чувствую. Я раз был в положении, когда меня давила машина, я потом 2 месяца ходить не мог. Так вот, я ответственно заявляю, что боли я не чувствовал вообще. Меня давило просто в лепешку. Боли я не чувствовал. По коленям давило. Но, говорят, орал как резанный. Я не помню, что орал. Вот, шофер сильно испугался. А я не помню, что я... То есть что-то в экстремальных ситуациях мозги выключаются, тело как-то само действует. Вот. В аду снимается ограничение по страданиям. В чем ограничение по страданиям? Ограничение по страданиям, если превышает какую-то планку, начинает как масло таять мой разум. Самое ценное, что в человеке есть, пока он находится в материальном мире, это его разум. Чем Будхи называется. Чем больше разума, тем больше степени свободы, тем это благочестие. Если разума мало, вот оно тает, вот мне больно, разум тает, осталось чуть-чуть, грамм. Ну и смотрят, ну на воробья сойдешь, и я рождаюсь каким-то воробушком. Ну, мало степеней свободы. Вот. А ограничение по наслаждениям, почему? Если наслаждение очень, человек глупеет, становится неадекватным. Наслаждение любое. Обоняние, осязание, зрение. Делали эксперимент, ставили студентов, сдающих экзамены, и ну, в одном классе, и в другом классе, и в одном классе там, ну, какой-то плакатик повесили, какая-то там шансонетка там в какой-то позе. И те они практически никто там не сдали толком экзамены. Ну, отвлекало их. Глупели, не могли. То есть это статистически зарегистрированный факт. Вот. И здесь у нас ограничение по глупости. Раз. И ограничение. Вот разум говорит, вот это вредно, это не вредно. Но если ощущения вкусовые или еще какие-то очень, то мне все равно, они перебивают разум. И я просто, и говорит, человек лишенный разума. Вот водку пьют, ну явно яд. Но уже такие ощущения. Уже он не может это бросить. И здесь есть ограничения. Ограничения. Само тело формируется так, что потом медицина мне говорит: ну извини, нельзя уже тебе больше. Иначе. Вот. На райских планетах, их так и называют, там нет этого ограничения. То есть я могу весь спектр впитать. Ну, ответил вроде, да? Это насчет боли. Что такое боль? Боль, оно... это не... Она должна быть... Боль — это ощущение, которое показывает, туда иди, туда не иди, для ориентации в пространстве. Но поскольку, если мы сильно можем себе душе навредить, меня этой болью тормозят. Тормозят. Куда? Мне просто больно. Иногда болезнь просто поселяется во мне, и как только я делаю шаг туда, куда-то, куда мне не надо, болезнь бывает обостряется. И поэтому очень много трактатов сейчас есть, которые, вот там Печенкин, есть такой автор, «Грехи болезни», так и называется. Луиза Хей об этом пишет, в Китае давно об этом знают. Везде, ну, есть аналогии. Начинаешь много хвастаться, получаешь по голове, голова болит просто, до сотрясения мозга можешь там и так далее. У женщин, если левая грудь, что-то с детьми, правая, что-то, если даже детей нет, то с мужем, там маститы всякие, ну и так далее. Если там почки, значит человек просто трус, боится, ну и так далее. Можно очень точно узнать свое нарушение, да. Ну, смотрите, ну, у нас уже лекция какая-то, лучше бы не трогали. Ну, это отдельная лекция, и, ну, она... Эта лекция, она материальная, я как бы не хотел. Материальная, то есть... Нет, давайте мы начнем все-таки лекцию, а то мы так никогда не начнем. Тема лекции, какая же тема лекции? Реальность без дублей называется. Реальность без дублей. Ну, в том смысле, что жизнь не повторяется. Настоящая жизнь, она идет, и никогда на вторые граблики не попадутся, и второе счастье такое же самое тебе не улыбнется, и вообще ничего не повторяется. Если что-то повторяется, какие-то дубли, это материальная реальность. Поэтому материальную реальность можно изучать, духовную реальность изучать не получится. Духовная реальность, там хозяин Господь Бог, и он никогда не повторяется, и нигде не написано, что духовную реальность можно изучать, или ну, Бога можно изучать. Вот нигде, вот где это вы встречали, в какой угодно традиции, чтобы Бог говорил, что... Изучайте меня, мои привычки и все такое. Нет нигде. Он говорил, служите мне, молитесь мне, вот что угодно, да? Иногда даже обидно, хочется всех изучить, а он не разрешает себя изучать, он говорит, вы не изучите. И он не повторяется. Если взять вот Библия, Новый Завет, Иисус ни разу не повторил одного чуда, ни одного. Если взять Новый Завет и Ветхий Завет, ни разу не повторился, ни там, ни там. Если взять все христианство и взять мусульманство, и мы там не найдем двух похожих случаев. То есть Господь, где бы он ни был, он нигде себя два раза одинаково не ведет, не дублирует. Новое. Жизнь без дублей. И слышали такое, наперво ведет, например, да? Ведет один раз. Чтобы вам повезло второй раз, сделайте что-то другое. Что-то измените. Или просто если человек делает второй раз, здесь начинает присутствовать некая механика. Некая механика, и это уже не совсем жизнь. И поэтому все, что мы изучаем, все правила, вся наука, которую мы в школе изучаем, открываем эти закономерности, цикличности вот эти, начинаем, заставляем материю крутиться на себя, работать на себя. Не то, что там это демоническая техника, ничего страшного в этом нету. Но чтобы мы сами туда не погрузились. Потому что если мы погрузимся, мы можем возомнить, что мы можем все изучить, Вот. Эйнштейн как-то подумал об этом. Он создавал теорию единого поля. Но об этом история знает как это, филадельфийский эксперимент. Слышали, да? Там Элдридж, корабль исчез, потом опять материализовался. И что этот он сделал? Этот? Он взял, потом все это уничтожил. То есть он написал частную теорию относительности, и это было вообще что-то. Это вообще знание не из этого мира. Относительно. Ну, смотри, само слово «относительно». Вот есть абсолютно, а есть относительно. И мы пользуемся относительными знаниями. А абсолютного знания в том понимании, как мы изучаем, не существует.
Оно нам не нужно.
Абсолютно. А почему? Оно нам как раз нужнее. Но мы не можем его изучать, мы можем его использовать.
Нам не нужно полностью абсолютно.
Ну, смотрите, вся наука — это патологоанатом такой большой. Надо убить. Мы изучаем смерть, в общем. Мы изучаем пределы какие-то. Как вот эта функция работает, когда она кончится, как ее опять завести там, ну так вот. То есть мы изучаем смерть. А жизнь ее не изучают, ее живут. Ее живут. И вот эти, и в том числе законы кармы, они не духовные законы, они это физические законы, физические, физиологические законы машин. И они до определенного момента нужны, но потом их надо, чтобы начать жить, их надо отбрасывать. Их надо отбрасывать. Я вот зачитаю немножко из Бхагавад-гиты, что по этому поводу Господь говорит. Это глава 18. Текст 58, не, 57. «Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня, с большой буквы». Ну, Господь говорит. «И помни, что ты находишься под моей защитой. Таким образом, занимаясь преданным служением, всегда думай обо мне». Просто полагайся. А что значит полагайся на Бога? Это значит полагайся не на себя, а на Бога. Не на какую-то систему. Не написано «изучай меня», вот что-то делай, занимаешься служением, всегда думай. Следующий текст. Я просто хочу заострить внимание, тут нигде не написано «изучай». «Всегда думай обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни». Что такое обусловленная жизнь? Жизнь безусловная бывает и обусловленная. Обусловленная – это значит ограниченная, условие. Ты можешь шагнуть туда при таких-то обстоятельствах, если заплатишь там или что-то. А безусловно, ты можешь просто туда шагнуть и все. И тебе за это ничего не будет, ни плохо, ни хорошо. То есть в обусловленной жизни существует цена. За все надо платить. Кому-то это нравится, кому-то это, кто-то от этого даже азарт испытывает. Я вот так вот, так вот, и по законам кармы на меня должно вот такое обрушиться. И действительно обрушивается, но это цена. Это цена. Цена может быть хорошая, может быть плохая. То есть я плохое действие. Это все написано, что за что бывает. Плохое действие, вот тебе плохая цена, оно тебе не нравится. И закон кармы нужен только для тех, кто хотя бы должен прекратить плохие действия. Он хочет вырваться и говорит, ну вот есть закон. Вот это он делай, делай это, и тебе будет хорошо. Там платят, а тут не платят, тут забирают и сажают в тюрьму даже. То есть еще хуже будет тебе. Вот для этого нужна карма. Но кто, кого уже перестают бить, потому что от боли человек, ему сложно говорить о возвышенном. Пальцы в двери зажать вот так вот, да? И что в это время человек? Что-то помнит? Нет, не помнит. Когда меня давила машина, я ничего не помнил. Кто я, что я? Я просто как-то выпал из реальности, и мое тело кричало. А я не чувствовал ни боли, ничего. Я вообще в стороне вроде стоял. Потом это тело побежало 15 метров, а потом раздробленными ногами. А потом два месяца ходить не мог. А в горячках вот так вот. Причем тело бежало, когда я не был там. Смотрите, тело способно, если меня выключить, если меня вынуть, тело, вот оно как зомби, оно, представляете, оно какое сильное, оно насколько чего рассчитано, да? На все что угодно. Человек под гипнозом что хочешь может сделать. Тело, это не просто тело, это по образу и подобию Господа. Но когда мы свои слабые мозги сюда раз, и этим телом управляют наши слабые мозги, с нашей слабой логикой, с нашей наукой, это тело становится как любое тело животного, даже хуже. Но когда это тело обладает верой, вернее, мы допускаем немножко Господа сюда, в свои мозги, Господа допускаем, мы почему его не допускаем? Мы все про него знаем, а Господь ищет, он говорит: ну ты понимаешь, родной, я бы, конечно, тебе помог бы в твоей жизни, но можно я сделаю, как я это понимаю? Это знаете, как вот женщина приходит в парикмахерскую, а парикмахер мастер, он смотрит, такая-то голова, такие-то уши, брови, нос, и он уже знает, что ей подойдет. Но женщина говорит: нет, мне вот это так, тут короче, тут это, и мастер так, ну ладно, клиент платит. А бывает, что клиент приходит и говорит: ну вот на ваше усмотрение. Ну это если это мастер известный. И тот делает, и когда на себя смотришь в зеркало, когда что с тобой там происходит, что-то делается. Но когда это до конца уже доводится, женщина довольна. Потому что делал мастер. И вот Господь то же самое. Иногда ты говоришь ему: вот на твое усмотрение. И тогда происходит то, что в твоих планах это точно не было, и ты сначала в ужасе, в шоке. Но потом, когда ты начинаешь этим пользоваться, думаешь: да, вот я бы так, наверное, даже не додумался. И мы не допускаем. А Господь, Он же с нами не особо не борется. Он говорит: ну если я прихожу, я уже по-своему делаю. А твои планы, я тоже исполню. Вот я прихожу и говорю: так, Господи, хочу вот это, вот это, вот это. И Священное Писание говорит, что Господь исполняет. Но как? То, что я ему заказал, он исполняет, ну так, ступенчато, по плану, растянуто во времени, чтобы я четко отслеживал вот этот закон кармы. Это мое желание, это мои мозги. Я вот это сделал, вот за это стоит столько. В принципе, цена по моим планам, знаете, что входит в цену? Единственная вещь. Каждый мой шаг приносит боль, мы, наверное, не зря это говорили, боль окружающему чему-то. И вот эту за эту боль я должен заплатить. Я прихожу, мне надо тут гараж. Я же не могу сказать: так, подвинься тут гараж. Но если я поторгуюсь, он говорит: ладно, за такую цену я согласен подвинуться. И так далее. Мы хотим счастья, это когда наша свобода расширяется, хоть чуть-чуть. Вот. Наша свобода кончается там, где начинается свобода другого человека или другого существа. Некоторых существ мы вообще не спрашиваем. Люди между собой договариваются, а там насекомые, звери и так далее. Раз там заповедник, заасфальтировали, автостоянку сделали, кого там спросили, а те же не жалуются. Деревья тоже живые существа, тоже не пожалуются. Вот. И за это, но карма фиксирует боль каждого живого существа, до последнего кузнечика, которые пострадали от этого асфальтирования, от этого бизнеса. И потом у людей что-то такое начинается, они думают: а что за дело? Но вот когда Господь делает на его усмотрение, я попадаю в ситуацию, о которой даже не мечтал, и это мне ничего не стоит. Потому что если Господь даже кого-то и задавит, Он этим самым освобождает. Если Господь даже кого-то убивает, такие случаи описываются. То есть Он кого касается, от прикосновения Господа никому, сам последний негодяй, плохо не бывает. Он просто его освобождает и от кармы, там, и от всего. Освобождение, мокша называется. Освобожденная душа. Вот в этом разница. То есть все законы, они изучают смерть. И все системы, которые вот эти законы изучают, это системы подавления. Если мы там, ну, комфорт какой-то себе строим. Вот. К чему это? А к тому, что мы вросли в эту систему, а мы считаем хорошо и плохо, духовно и недуховно, если все на благо человека, ну и так далее, не учитывая других основных живых существ, или людей, которые там не из нашей страны, или нашего сословия, или вообще бомжи какие-то, вот не учитываем. А закон кармы все равно уж учитывает. И вот тогда, обратите внимание, закон кармы не Господь, Господь не судит. И наша деятельность сводится переварить плохую карму в хорошую карму, это считается духовным, а это не духовно. Это не духовно. И люди, которые поднаторели в этих делах, они становятся духовниками такими, они могут быть священниками. Вот это книжники-фарисеи, там Иисус их ругал, это не потому, что они там много знают. Они правильно молятся, они правильно все знают, они правильно о Боге все говорят. Они поведение, но в их жизни нет любви. Приходит человек и говорит, у меня вот так, вот так, вот так. О, это ты, наверное, это согрешил. Ну давай покопаем, а ты вот там. А человек, который от Бога, он просто берет, помогает и все, и не особо ковыряется там в этом всем. Потому что есть такие вечные темы, которые не устаревают. Это сострадание, милосердие, бескорыстие, любовь. Никогда не вянут эти вещи. И вот если человек переезжает на эти рельсы, не на логические, не вот это теологические дебаты, вот как вот храмы, деноминации там спорят, что вот так чашу подавать к алтарю или так чашу, вот левой или правой рукой. Нет, наверное, правой, да, правой. Вот. А при этом как вот эту ногу держать там вот так вот. И на этих мелочах они спорят и ссорятся. Есть такая история, когда хорошая православная церковь, нормальная, авторитетная, правильная, с традициями, ну правильная. И вот что-то там сгорел дом у одной женщины. А, не так, там история немножко раньше была. Что-то ей начали несчастье преследовать. И прихожане, духовные там, братья и сестры сказали, это ты вот согрешила, небось. Это надо покопаться, ты давай призадумайся, что-то тут не так. И даже стали ее чураться. Когда она приходит, у ней там не говорится плохая карма, но греховная. Вот. А потом что-то произошло, у нее там и хатка сгорела. И тогда какая-то просто секта, которая что-то там без парампоры, без ничего, но они просто там дружат. Они пришли, смотрят, до женщины никакого дела никого нет. Они пришли, там бревнышки принесли, сколотили, пришли, харчи с собой принесли, чтобы не отягощать ее. Она хотела наготовить на всех. Они, что вам надо, да я вам отслужу, да не надо ничего, мы просто вот видим, что надо помочь, и помогли. Отстроились, и ничего не взяли. И она ушла туда, и говорит, а что ж вы? Она говорит, а что, вы, конечно, правильные, но вы не добрые. Вот. Вот. И ачарьи говорят, что надо сначала быть добрым, а правильным. Так вот, я хочу сказать, что Господь, Он неправильный, Он добрый. Вот. И если кто живет так, он будет ближе к Господу. И если я буду очень правильным, я Господа не достигаю. Если я всю науку изучу, и закон кармы буду от зуб отскакивать, и каждого навскидку буду говорить, что у него там было, есть и будет. Но если я не буду добрым, а просто буду правильным, я не только не приближаюсь к Господу, а даже и отодвигаюсь от Него. И потому что желание помочь... И же, не судить, потому что когда я так оцениваю, я сужу. Потом можно, да, вот это вот так, ну да ладно, как-нибудь. Если окружающие простили, то и Господь простил. Вот. И вот тогда человек переходит. Вот самое главное. Тогда человек переходит в реальность, к который не повторяется никогда. И ему ведет, ему все новое. Все новое, все новое, все новое, все новое. Тогда появляется вера. Потому что когда все новое и ничего не повторяется, а знание тебе ничего не сообщит, что будет завтра. Нет графика. Календарный план, как вот в настройках есть такой. Нету. Материалисты, они знают. Они, у них один день похож на другой. От воскресенья до воскресенья, или как от понедельника до понедельника, они примерно знают, ходят по кругу. Они изучили эту траекторию, они молодцы, конечно. Но там ничего нового нет. Но там есть ощущение безопасности. У нас же будет надрываться жилы, рвать на тяжелой работы, но ощущение, что он знает, что будет завтра, что какая-то есть надежность, он будет этим жить. Потому что такая иллюзия контроля. Я знаю, что будет завтра. А вот верующий человек, он не знает, что будет завтра. Он выходит из этих всех систем. Не из какой системы, из всех систем. Из религиозной тоже. Из религиозной тоже выходит. Потому что религиозная система – это тоже система. Вот здесь вот написано, что из религиозной системы надо выйти, если ты будешь верующим человеком. Потому что, смотрите, это тоже одно и то же, одно и то же, одно и то же. Вот я в свое время изучал и практиковал и долгое время магию, и белая, черная, красная, женская, мужская, их этих очень много. Ну, суть одна. Вот черная магия, она относится к вот, или так скажем, гипноз, гипноз он относится к черной магии. НЛП, которые практикуют в некоторых там пирамидальных структурах, чтобы там, ну, товар сбывать, относится к черной магии. Реклама, которая по телевизору, относится к черной магии. Вот в гипнозе есть, он так называется, принцип долбления, когда одно и то же говоришь, говоришь, говоришь. Суть, смотрите, одно и то же. Несколько раз одно и то же. Вот несколько раз одно и то же, оно убивает. Я просто вывел закон, и одно и то же, и это уже смерть. Да, это уже смерть. И поэтому он к черной магии относится. И в принципе вот эти наши даже рекламы, они это нарушение прав человека. То есть в подсознание ему забивает что-то, какая-то часть мозгов отмирает, и потом он автоматически эту пепсиколу берет там или что-то, что ему там это.
Можно вопрос, а что такое
NLP?
NLP.
Да, программирование.
А, то есть реклама?
Да, 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 да.
Ну, зависит, может, и телевизор проводит.
Там даже отказ от пожара, от другого пожара.
Да, да, да. Это наука очень древняя, оно во всех инфраструктурах, то есть разведчика обязательно. Например, как Штирлиц, за ним, как последняя фраза запоминается, да, он это знал, он проходил эти курсы, готовит таких людей. Например, я говорю, у вас красивая рубашка, вы все в уме говорите «да». Вот, у вас хорошая улыбка, вы говорите «да». Да, у вас, а вообще вы хороший человек, ну, конечно, да. И вы хотите купить мне эту авторучку. И, да, и это автоматически, да. Ну, такие подобные приемчики, да. Ну, то есть это обман. Обман. Обман это, да, там, дьявол, отец лжи или Махамая, иллюзия. Вот это вот оттуда все идет. Обман, просто обман. А Господь это правда. И вот смотрите, правда, обман, он вот всегда повторяется. Обман это мираж. Однажды это произошло, и потом это несколько раз дублируется. А Господь ничего вообще не дублирует. И это несколько раз, а оно уже сока не имеет. Его уже проживали и выплюнули. И он вроде такой же самый. Сок это счастье. Нет. Счастье первое. Счастье это когда только от Бога это получил. Вот. И на базаре. Конечно, от Бога, да. Ну, вот тут вопрос такой. Любовь нематериальна. Любовь это когда я хочу дать, а не когда я люблю эту курочку, вот именно так поджаренную. Это не любовь. Да. Любовь это не... Мы путаем чувственные наслаждения. Чувственные наслаждения, они имеют, ну, очень нормальную природу. Вот эту машину надо экипировать. Как машину надо заправлять бензином, техосмотр, колодки там менять вовремя и так далее, там, где-то чистить там контакты, иначе там вот так вот. И эта машина так устроена, что мы ее не знаем. Мы не знаем. Врачи говорят, мы не знаем, как устроена эта машина. Не знаем. Ну, приблизительно. Они не могут лечить. А как ее экипировать? А машина сама говорит, хочется того. Хочется, вот как женщина беременная, она ест, что попало, она чувствует. Вернее, она не чувствует. Ей организм подсказывает, что в организме не хватает. Вот ребенок там, там надо мел съесть, например, да, или кору с дерева обглодать. Ну, что-то такое, что вот она это чувствует, как кошка чувствует травку. Кто-то ее учил, или на курсы там проходила какие-то там фитотерапии. Нет? Врожденные знания. В машине есть инструкция. Эта инструкция таким образом проявляется. Но поскольку люди с самой большой степенью свободы обладают, и заняться-то нечем, нечем. Внимание к себе. Чего мне еще там не хватает, так думаешь, думаешь. И этого не хочется, и этого не хочется. И какой-то берется, ну, фактор, который нужен, но как бы сильнее по амплитуде, да? Не просто хлеб, а тортик. Вот, да. Как одна женщина говорит, я решила похудеть, хлеб не ем после шести, только тортик. Да, тортик. Ну и так далее. И мы можем это делать, раскачать свой организм, а чувства они так. Но потом после тортика и хлебушка-то не захочется. Вот если человек поголодает, для чего вот посты, ну посты вообще не для этого, если он долгое время не ест, в общем, лучшая специя это голод. Обыкновенный хлебушек, так. Вот дети, они же что попало не едят на столе, они вот не хочу макароны, да? А мы привыкли, у нас уже все это убитое. У нас чувство насыщения, когда стенка желудка надавлена вот так вот, и мы говорим, все. Вот. А по аюрведе это... А это аварийная система просто сработала уже, что ну куда больше. Но некоторые особо талантливые, они научились еще сверху, оно проваливается дальше, и... Ну вот это чувственное удовольствие к этому привело. А на самом деле...
Любовь.
Так вот и любовь. Любовь, если я... Потому что... Эта машина имеет основные четыре функции: секс, оборона, еда и сон. Секс, оборона – это для машины нужно. Вначале идет оборона, потому что если я сейчас меч завис, тут мне не до секса, не до еды, не до сна, живым бы остаться, да? Потом идет сон, самое главное. Без сна человек живет меньше, чем без еды. Потом еда, а потом секс, потому что если нас много, популяция должна выжить. Вот. И когда мы это привыкли, и животные все так живут, они просто живут как машины, они практически не думают, они не принимают решения, они как мертвые. И люди, которые думают только вот о безопасности, как бы хорошо и вкусно и тепло, они тоже ну, как животные. И они живут не по Божьему закону, они как в клетке живут, и они думают как бы вот... И за духовность считают, что они вот расширили свой... То есть из этой клетки они перешли в другую клетку попросторнее. Вот мы духовнее, смотри, нет. Духовность начинается, когда начинаю давать. Не брать, а давать. И когда я начинаю получать удовольствие от давания, а не от принятия, да. Вот. Вот это вот самый такой скользкий вопрос, потому что сам по себе я его, я не могу себе это вектор вот так вот развернуть. Это должен где-то кто-то делать извне. И вот на это нужны святые люди. Простой человек не развернет. Или вот Писание, ну это не сегодняшняя тема. Когда вектор развернется, человек начинает быть не от мира сего. Первое, он не чувствует боли. Не чувствует боли.
Ну, не слабо,
да. Один раз такой человек спросил, ты вообще когда отдыхаешь, он говорит, ты вот как вот не устаешь никогда, он говорит, а я просто не планирую отдыхать. Просто не планирую отдых. Вот. Потому что мы устаем от запланированного отдыха, оно бах и не получилось. И мы все как трупы уже. Как это? Такой план сорвался. Самый вкусный план. Потому что весь комплекс планов был основан на финише. Вот сделать необходимое, и появится кусочек безопасного времени. Я-то могу вот так вот. Просто в безопасности. Меня не бьют, не убивают, колючая проволока, врагов нету, везде заплачен. Все. Но это не есть счастье. Это счастье зависимое. И когда этот план срывается, мы все в депрессии. Но есть другой план. Когда я не планирую отдыхать. То есть я не планирую, вот все сделал самое необходимое и уселся. Так посмотреть и сказать, что это хорошо. Нет. Когда я просто это делаю для других. И для этого... чтобы другим было хорошо, и от этого получаю удовольствие, да, и тогда получается независимость. И тогда боль...
Надо же, ну, если я получаю удовольствие от давания, надо же, чтобы люди тоже что-то не давали. То есть надо уметь еще принимать, да, и тоже что-то такое. Ну, удовольствие, недовольствие, надо принимать, потому что люди что-то...
Как-то... Да, ну, такой человек, он... Да, давать дары, принимать дары. Если человек не принимает, есть подозрение, что он просто жадный. Потому что просто есть люди жадные, но знающие закон кармы. Они не могут отдавать, если он будет принимать, он, потом у него это заберут при таких обстоятельствах, которых ну, он не ожидал. Вот. А это самое такое ну, противное, когда не планировал, а забрали, да? Когда, да. То есть это больше расстройство, чем вот когда как-то предвидел это. И поэтому. Вот он будет сидеть без копейки, за стенкой ему могут позычить, но в жизнь не пойдет. Ну вот это скупость. Есть такая книга, которую некоторые относят к священному писанию, некоторые не относят, это книга духов. Само название такое, Алана Кардека. Этот человек, он 50 лет посвятил, 50 лет жизни посвятил духам, представьте, спиритизму, что считается очень крайне опасным мероприятием. Просто брали женщин, которые ну, такие сенситивные, задавались вопросы, получались ответы. Ответы систематизировались, получалась книга духа. В России книга духов, так она и названа, она состоит из 1020 вопросов и ответов. Они систематизированы, вот там написано, был такой вопрос, я помню. Кто больше наказания получает, жадный или скупой? Ну... Жадный, он для себя ничего не жалеет. Ничего не жалеет. Но другим ничего не дает. А скупой и себе не дает. И другим. Да, да, да. Скупой. Такой экономный. Он немножко в страхе находится, больше в страхе. Этот просто, ну, просто гад такой. А себя любимый меня, а этот и себя. И ответ был такой, что жадный получит после смерти больше наказания, потому что скупой частично уже страдает, уже наказывает себя сам по себе. Ограничивает, да. Да. Вот человек духовный, он и не жадный, и не скупой. Почему? Потому что практически весь ресурс его. Через него протекают любые средства, у него остается только как на, как это называется, командировочные, как их назвать, ну, которые самые необходимые, прожиточный минимум, да. Причем прожиточный минимум этого человека, если посмотреть, можно ужас прийти, что столько есть, столько спать, и с таким минимумом это вообще, это за гранью смерти, кажется, обычному человеку. Но тот человек, а почему? Потому что жизнь, она не просто... Мое тело в порядке, и химия, физика, тут все работает. Жизнь – это в порядке мои все другие тонкие тела. Потому что если с тонким телом будет что-то не так, то в этом самом плотном теле вообще нет необходимости. Ну, человек, если сумасшедший, да, например, вот, у него это будхи, разум заболел, то что толку в его здоровье, что, кстати, вот они здоровые очень, да, очень здоровые почему-то. Да, здоровый, сильный физически, но а он практически не живет. Так вот, а человек, который живет по Божьему принципу, где вот любовь, сострадание, все эти вещи, и не для себя, и научился получать, потому что там хорошо, и он получает не с того человека, это не вампиризм, не путайте. Он получает потому, что он дает. Когда Но он черпает тоже не из своих ресурсов. Ему не надо считать. Правое не знаю сколько, левое там. Он берет из бесконечного этого лимита, безлимитный источник. И через него проходит, и сколько надо задерживается. Потому что он сколько задумал дать, столько и пройдет. Про себя он не думает. Тут ему это просто идет автоматом. И он не беспокоится ни о завтрашнем, ни о сегодняшнем, ни о здоровье, ни о чем-то другом. Не беспокоится просто. Вот это другой. Более того, ресурсы, которые идут не из потом и крови, заработанных мною, а оттуда. Потому что, ну, то есть не по правилу заработать, а вот как дар. А они имеют несколько другое свойство. И когда они проходят через меня, деньги, прана, еда, вещи, они совершенно другими качествами обладают. И мое тело начинает обладать другими качествами, когда через него это все проходит. И поэтому человек не знает, что такое усталость, что такое болезнь. И если даже заболел, бывает, ну, он не страдает при этом. То есть у него он, ну, в твердой памяти. Кстати, если вот есть старческий вот маразм, говорится, да, и сумасшествие, это в Ведах написано, это следствие безбожия. Есть ученые люди, даже ученые, а к старости такие маразматики, ну просто сумасшедшие. А есть просто там под себя, они там просто от безбожия, там так и говорится. Не от какого-то нарушения. Ведь религия это не то, чтобы не грешить, это не религия. Вот чтобы построить дом, представляете, прораб собрал, строитель сказал, не как строить дом, а технику безопасности прочитал, вы главное себе молотками по пальцам, это ножовкой по рукам, извините. Вот. То есть цель религии не просто не нагрешить, это не религия вообще. Это не религия, а сделать что-то хорошее. Что-то сделать, что-то создать. И поэтому из этого очень такой пикантный в свете последнего времени, в свете появления Шри Чайтаньи Махапрабху, Иисуса Христа. А Господь говорит, в принципе, мне все равно. То есть смотрите, что этот мир с нами делает. Пунктуальное изучение таких законов говорит, вот эти всякие чудеса, это Божье присутствие, это не про меня, ну я же такой грешный. Или вот он побыл, вот человек побыл на какой-то там проповеди, что-то там такое случилось, и его там аж коснулось. И он пошел и опять бах, и опять подскользнулся, опять что-то поругался, допустим. Он говорит, все, потерял. Не, извинись, иди дальше, и все. Вот Господь говорит так. Господь, он не по закону, он неправильный. Неправильный. Это вот учение преисподней, что он правильный. Он неправильный. Он не такой пунктуальный. Он... Вот смысл. Почему неправильно? У него есть какие-то законы, но мы их все равно не отследим. Почему? Не повторяется ни разу. Ни разу не повторяется. И вот, чтобы нам перейти на нормальную жизнь, на нормальную человеческую жизнь, у нас должна быть, мы должны попасть в реальность без дублей. Если все повторяется, ситуация, вот надо сойти. Мы, у нас где-то вот как телка, знаете, на кол привязали, я по кругу хожу. Знаете, как счастье? Вот дети счастливы, да? Чего они счастливы? Они идут, у них каждый день что-то прибавляется. Новые, 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 новые. Потом они стали самостоятельными, обрели свое это майно. И вот пока здесь наладили, там уже в упадке. И как по кругу пошли, счастье, бах, и кончилось. Как не перестать быть детьми? Не зацикливаться вот это на своем. Но мы хотим быть именно самостоятельными. Вот как только ребенок захотел стать самостоятельным, все, он начинает плакать, да? Вот даже ребенок, да? Независимый, да? Вот какой-то запрет, сразу слезы откуда? Ну, взрослые уже не плачут, они начинают строить козни. Они уже опаснее, да? Но в конце концов они строят козни самому себе. В общем, Есть альтернатива и вариант. Надо сделать, чтобы ничего никогда в жизни не повторялось. Что для этого надо? А теперь вопрос в студию. Что для этого надо?
Планирование. Планирование какое-то. Что-то продумывать хотя бы там на дня 3 вперед.
Планирование, да. Дети планируют? Нет, а взрослые планируют.
Они живут настоящим моментом.
Да, настоящим моментом. Но беда в том, что мы не знаем настоящего момента. В материальном мире считается, есть прошлое и будущее, а настоящего нету, просто нету. Духовный мир – это не рай. Там есть настоящее. Здесь вообще настоящего нет ничего. Развернутое настоящее время. Люди святые живут в развернутом настоящем времени. И мы, и в настоящем времени нет прошлого и будущего, значит нет кармы. Они просто делают, делают и делают, движутся, движутся, радуются, радуются. Они просто как дети. Живут, живут. Как попасть? Вопрос, как попасть в настоящее время? Люди его просто не видят. На это, говорится, надо духовное зрение. И вот, вот это все вот эти выкрики «здесь и сейчас», «жить», это обычно это потом сводится к тому, что люди живут просто как животные. Жить здесь и сейчас, видеть настоящее время, видеть то, что сейчас происходит, это значит, что Бог делает с этим миром. Никто не видит, только святой видит, что сейчас будет происходить. И Господь лично ему изнутри подсказывает, сейчас я буду делать это. Это значит слушать свое сердце. Слушать свое сердце. Все слышат свое сердце, но голос снаружи, всего остального, этот шум-гам гораздо громче. И поэтому все сводится к тому, что слушать свое сердце. Так и Священное Писание написано. Это Господь оттуда говорит. Но страшно, потому что когда Господь говорит сердце, Он не говорит, никогда тебе сердце не скажет. Завтра будешь делать то, что и сегодня делал. Никогда. Оно подсказывает только тогда, когда надо что-то изменить. Если ты выходишь на реальность без дублей, тогда тебе сердце говорит непрерывно, тогда ты называешься святым человеком. Потому что Господь ни разу ничего не повторяет. Все остальные, которые живут по кругу, они живут без Господа.
Можно вопрос задать?
Да.
Ну вот на Земле, предположим, я не буду говорить в разных деноминациях, в разных религиях, предположим, 100%, 0,1%. Но остальное тело было одно. Для того, чтобы они какую-то проходили школу жизни здесь, на Земле, на этой середине, в общем-то, по вайшнавской традиции планеты, планетарной системе. То есть это же ведь неспроста. И по большому счету приходить сразу из-за своей из-за свободы, в общем-то, Господу Богу. Это, наверное, не обязательно всем. Возьмем, я тогда расширю этот вопрос, немножко подробнее. Возьмем пигмеев или же возьмем пигмеев или индейцев, которые живут в бразильских джунглях. Они счастливы по-своему. Промежуточные, предположим, в разных климатических условиях, каждому дано было и религия. Предположим, ну, чуть дальше от экватора, предположим, градуса на 10, расширенные термины. Ну и самое, ну, по нашим меркам, по европейским, мы живем здесь, обездоленные, предположим, чукчи, эскимосы, которые живут в невыносимо тяжелых условиях. И что всем 7 или 8 миллиардов населения на Земле, ну, прямо необходимо, в общем-то, практически всем стать святыми сейчас.
Значит, дело в чем? Дело в том, что людей меньше всего из всех существ на планете. Меньше всего. Меньше, чем муравьев, меньше, чем комаров, меньше, чем инфузорий туфелек. В миллиарды раз меньше. То есть это такая, это такой мизер, Это избранные души. Души. Люди – это души. В теле собаки, в теле травинки, в теле эвкалипта. Если посмотреть, сколько вообще душ на Земле, всякая мошкара, а океан, сколько там всяких. Океан. А в тайгу зайдите, сколько там мошкары на одного человека. Это души. Такие же самые. Так что человек – это уже избранец. Избранный человек. И может. Есть возможность. Раньше была возможность так. Сначала была сатья-йога, потом двапара, трета и вот эта кали-йога. И раньше все попадали, только некоторые оставались. Потому что все сразу знали, что вот у меня человеческая форма жизни, она мне дана для того. И там жили очень-очень долго. В следующую эпоху жили в 10 раз меньше, в следующую еще раз в 10 раз меньше, и сейчас в 10 раз меньше живут. Вот посчитайте, сколько жили в начале. И знания в этом меньше, меньше, меньше. Раньше народ был, раньше была одна веда. Сейчас их 4 веды. Надо делить. И сейчас у нас 4 сословия. Раньше было одно сословие. Там не было, вот сейчас вот шудры, вайши, брахманы и кшатрия. То есть рабочие, торговцы, цари, военачальники и священники. Священники, священник, врач, психолог – это как одна профессия. Человек должен сочетать это все. То есть если он священника лечить не может, он не священник. И наоборот, если врач, а в Бога не верит, он не врач. Ну, раньше так было. Сейчас даже и врачей поделили на кучу. Там, это только зубы лечит, вот. А это только это делает. Так вот, и в ведах говорится, ты должен все их изучить и определить, кто ты, и твой долг. Ты не должен все их выполнять. Те хотя бы приблизительные рамки скажут, что вот шудра, он не должен быть. Ты посмотришь, да, шудра, значит, ты вот этим должен заниматься. Вот. И раньше, вот даже в предыдущую эпоху, шудры, они там не молились, они поте лица выращивали какой-то урожай, потом торгаши эти в поте лица торговали, все были заняты, все в Бога верили, никто не подсиживал друг друга, классовой борьбы не было никогда, это Карл Маркс придумал, не было классовой борьбы, никто не завидовал. Шудре сказать, ты будешь военным, он говорит, да мне лучше повеситься, извини, нет. Вот я, например, хожу, там я практически на базаре живу, хожу и думаю с ужасом, вот это стоять целый день, вот они реализаторы у лотков, да я бы повесился, это вообще не моя природа. То есть, а военному там, у него, каждая профессия, она имеет свои там плюсы и минусы, ну человек уже просто заточен под нее, да, ему это ничего. И поэтому то, что для одного там, естественно, для другого просто смерть. И дьявол говорит, то смотри, вот он, смотри, он такой продвинутый, он вот у него такие-то испытания в жизни, а может, мне такие испытания не нужны. Зато я такие испытания делаю в жизни, которые он вообще не потянет. Был какой-то фильм там, такой, знаете, юмористический, приключенческий, ковбойский фильм. Там там он очень такой философский. Там 3 ковбоя приходили и освобождали село за селом там, от бандитов. 3 всего. Или там больше. Это не суть важно. И когда их все встречали, вот эти там аграрии, и один мальчик фермера подошел, я хочу быть как вы, потому что что мой отец выращивает вот это? Он говорит, нет, твой отец больше герой, чем мы. Мы пришли, поскакали, постреляли дальше, а он вот здесь, на одном месте, говорит, это большая отвага, большая смелость быть на одном месте, такая ответственность. Вот. С точки зрения кшатрии, вот он работает. И поэтому, если я вижу, кто-то вот раз и вознесся уже святой, это точно, это не мне, у меня будет совершенно все другое, неповторимое, потому что духовный путь, он совершается только с Господа, а Господь ни разу не повторяется. И вот эти вот массовый поход к Богу, это просто миф. Ты должен иметь индивидуальное с Ним общение.
Каждому свое.
Да, каждому свое. Там просто, они просто, ну, те налаживают такой общий контакт, говорят, что это есть, что вот там были примеры, это все получается, но ты с ним лично, и он тебе лично твой путь говорит. Вот. И твой путь, это все равно, что ходить на ярмарке, покупать там или в секонд-хенде, ничего тебе не подходит, а тебе прям он говорит так неожиданно, что-то такое, это точно твое, это точно ты этого даже не думал. Не думал. И ты там как рыба в воде, и тебе хорошо, и Господь твое предназначение, он тебе же даст. Ты сам до него не додумаешься, никакой гороскоп тебе не расскажет про это. Гороскоп не для предназначения, он счастья не принесет. Если вы думаете, что это Господь вам нарисовал, нет. И Господь положил там на ладонь его, это хиромантия, как гороскоп. Гороскоп, это, тут нет линии любви, нет линии любви, нет линии Бога. Нет линии там. Вот. Но если когда человек занимается духовной практикой, линии меняются. Это установленный факт. Но если человек не занимается духовной практикой, а просто усовершенствованием своей кармы, тогда он просто вот идет по вот этому. Он ее улучшает, конечно. Но я говорю о другом. Вот эти линии, они уже... Говорят, по каким кругам человек может ходить, как он улучшит свою карму. Ну, как к Богу он придет, они ничего не говорят. И гороскоп тоже об этом ничего не говорит. Об этом лично Господь тебе скажет. Причем он скажет то, что здесь точно нету, и в гороскопе точно нету. И ты сам будешь в шоке. Скажешь, нет, только не это, я не об этом мечтал. Он говорит, ты попробуй, ты пробуешь. Это единственное... И в этой деятельности ты уже ну, понимаешь, что в этой деятельности ты живешь, а в остальное ты просто изучаешь жизнь, улучшаешь ее. А тут ничего не надо делать. У каждого это есть. Да, вопрос вы хотели?
То есть на руке нету линии любви, получается?
Нету. А кто?
Ну, у меня просто как-то хиромант смотрел, должна быть линия любви, но у вас ее нет.
Нет, вы, может, путаете, линия сердца там есть, линия ума, линия сердца. Но то, что говорится линия сердца, это так хорошо назвали, на самом деле это просто эмоции. Это психофизический настрой у человека. Один вот такой, другой такой, но любовь тут ни при чем. Любовь может быть при любом характере. Любовь не зависит ни от чего, не зависит ни от линии на руке, ни от гороскопа. Итак, нам необходимо сделать перерыв, чтобы как-то... Значит, что мы запомнили? Как это называлось-то? Помню.
Не повторяю.
Реальность без дублей, да. Реальность без дублей.